Выслушав Зоненброка, Николаенко усадил гостей на маленькую скрипучую тахту и, забормотав что-то странное, рассмеялся, глянув на себя в разбитое зеркало, висевшее над старомодным комодом. Продолжая быстро и путанно говорить, Николаенко насыпал корм в резные деревянные блюдечки, укрепленные в каждой клетке. Канарейки у него были диковинные, крупные и до того желтые, что казалось, только что из мастерской химического крашения. Потом внезапно бормотать он перестал, обернулся и другим уже голосом медленно произнес.
— Я рад, что на вашей родине меня верно поняли, друзья. Ум германцев настроен на мою проблему точнее, чем все другие умы мира.
— Господи, как же мне жаль его, — подумал Штирлиц, глядя на старика в стоптанных шлепанцах и лоснящихся брюках. Как мне жалко всех этих несчастных, живущих вне России. Хотя, попадись я им лет 20 назад, вздернули бы на первой же осине, да и сейчас бы вздернули. Труднее им сейчас, удали в руках нет, но вздернули бы, кряхтя и потея, но вздернули. А мне их жаль, как жаль обреченного, с которым говоришь, зная, что диагноз уже поставлен, и медицина бессильна.
Я спрашиваю вас, отчего композитором может быть только мужчина?
Без всякой связи говорил Николаенко.
Музыка — это венец творчества, это высшее проявление гениальности. Ибо если каждый второй уверен в своей потенциальной возможности написать Карамазовых или Вертера, то на музыку замахиваются лишь полные кретины. Нормальный человек понимает, мне это не дано. Это удел человека иной духовной конструкции. Так вот отчего композитор, спрашиваю я, всегда особь мужского пола?
Николаенко глядел Зоненброка и Штирлица из-под толстых стекол очков, свалившихся на бугристый конец большого носа. Глаза Николаенко показались Штирлицу бездонно голубыми островками донского неба, такими же чистыми и стремительными.
— Отвечаю, —
продолжал Николаенко торжествующе.
— Поскольку у птиц пение присуще лишь самцам и является симптомом полового чувства, у мужчин музыкальный гений, в этом я согласен с Мечниковым, составляет вторичный половой признак, вроде усов и бороды. Но если музыкальный дар прямо связан с половой психикой, то чего же нам отвергать эту гипотезу в приложении к литературе, живописи, политике, наконец?
— Причем здесь политика? — насупился Зоненброк. — Законы политики питаются иными посылами.
— Ну?
— удивился Николаенко.
— А по-вашему, литератор — это не политик? В его голове рождаются кабинеты министров. Он выдвигает своих вождей. Он дает миру идеи, которые приводят к социальным катаклизмам. Он милует или убивает людей, своих героев, вызванных из небытия силы его духа. Он выжимает у вас реакцию сострадания, интереса, ненависти, и вы говорите, что он не политик? А Бетховен не политик? Вагнер? Или Глинка? Чайковский? Скрябин? Они больше, чем политики. Они провозвестники чувственной идеи нации.
Если бы сейчас Зоненброк сказал, что лишь фюрер — единственный провозвестник чувственной национальной идеи, — подумал Штирлиц, — разговор со стариком можно было бы считать оконченным. Но Зоненброк вещает то, что ему предписано партийным долгом, лишь тем, в ком не заинтересован. Где осталась хоть капля интереса, он сдерживается. Умение слушать — редкостное умение. Как правило, люди склонны слушать себя, даже когда говорит собеседник, пропуская его мысли и доводы через себя. Штирлиц научился слушать не вдруг и не сразу. Лишь уверовав в то, что каждый человек — это новый неведомый мир, который предстоит ему открыть, он приучил себя к тому, чтобы слушать непредубежденно и лишь потом, по прошествии времени, выносить окончательное суждение. Поэтому сейчас, слушая Николаенко, он не торопился считать его слова навязчивым бредом маньяка. Поспешать с промедлением было вторым качеством Штирлица, которое много раз помогало ему прийти к оптимальному решению после разбора всех возможных вероятий. Он видел и чувствовал, что у Николаенко не сходятся концы с концами в его системе. Но, тем не менее, сама постановка вопроса казалась Штирлицу интересной. Талантливая, став всеобщим, обязана служить той или иной идее. Какой именно? Кто преуспеет первым? На что будет обращен талант, как категория создаваемая? Кто станет управлять ею? Во имя каких целей? Отчет в цепной реакции начинается с единицы. Она так важна, эта отправная единица, так важна. Штирлиц привык впитывать всю поступавшую к нему информацию, всю. Ибо только время может определить, какая именно информация будет самой важной.
— А чем же физиологически объяснить инструмент гениальности?
— продолжал Николаенко.
— Лишь тем, что возбудитель семенных телец, таинственный могучий сок простаты, входит во взаимодействие с мозговыми клетками, особенно активно, когда на человека воздействует близость прекрасной женщины. Возбуждаемое представлениями половое чувство переходит в эффект творчества. Изящная словесность обезвреживает эти горячие, изнуряющие представления, предлагая творцу выход, строку или музыкальную фразу. Мир находится в смятении от того, что любовь неуправляема, ибо ученые не поняли скрытого механизма физиологии любви. Платон уверял, что каждый человек — это лишь половина человека, и лишь мы — суть два из одного. Поэтому каждый всю жизнь ищет свою вторую половину, которая и восполнит его тоскующее одинокое «я». А если не восполнит? Если человек так и не осуществит своего идеала в другом человеке, не угадает себя в нем, тогда он сопьется. Кончит с собой или же напишет о своем идеале, пропоет его, изваяет. Это относится к творцам, которых единицы. А как быть с теми, кто должен таскать кирпичи и сажать хлеб? Как быть с сотнями миллионов обычных людей?
«Как быть с ними?» — полюбопытствовал Штирлиц. Николаенко торжествующе потер руки, отошел от клеток с кеннерями, которые трещали и свистели на 10 голосов, и присел на краешек стола. Зоненброк чуть отодвинулся. От Николаенко разило чесноком.
— Очень просто,
— сказал он, приблизив свои пляшущие губы к лицу Штирлица.
— Все, да нельзя просто. Надо пойти на жертву. Человек, признанный гением в любой области творчества, это не суть важно в какой, должен согласиться на изоляцию от общества. Он должен лечь в специальную клинику. Причем желательно, чтобы этот гений был стариком. Мы должны получить право исследовать механизм работы желез внутренней секреции, которые постоянно рождают таинственные частицы эроса, подстегивающие мозг. Твори, ибо ты жаждешь. Мы должны получить право брать посевы будущей гениальности из этих его желез. И тогда мы научимся управлять толпой, подчинив ее созданному нами сверхчеловеку.
— Ваше предложение рассмотрено в Берлине, — перебил его Зоненброк. — Мне поручено передать вам приглашение одной из наших клиник. Вы готовы ехать в Берлин?
— Хоть сейчас.
— Но это, может быть, неверно воспринято семьей вашей дочери.
— Галей? Тином? Что вы, Тин также верит в германское рацио, как и я.
— Уж не он ли посоветовал вам написать в Берлин? — посмеялся Зоненброк. И потому как наигранно он смеялся, Штирлиц понял, что это и есть тот вопрос, который интересовал оберштурмбанфюрера больше всех остальных.
— Именно он,
— сказал Николаенко. — Да, но отношения между Германией и Югославией сейчас обострились, — продолжал Зоненброк. — Впрочем, я убежден, что это ненадолго. Как он отнесется к тому, что вы уедете в Рейх? Может быть, устроить все-таки семейный совет?
— Знаете что, встретимся сегодня у меня вечером. Попозже. Я приглашу Тина и Галю, побеседуем все вместе.
— А удобно ли высшему офицеру армии встречаться с иностранцем? — спросил Зоненброк.
— Вы же не шпион. Я всегда отделяю для себя политику от народа. Вы же не фашист, вы научный работник из Германии. Повторяю, Германии, а не какого-то Рейха!
— воскликнул Николаенко.
— Нет-нет, пусть вас это не тревожит. Итак, сегодня в 7 прошу ко мне. И, коль не шутите, я начну помаленьку собираться.
— Поменьше вещей с собой берите, — посоветовал Зоненброк, оглядев еще раз комнату. — В Рейхе вам предоставят все необходимое.
— А рукописи, книги, записи бесед?
— Скажите, пожалуйста, господин Николаенко, — негромко спросил Штирлиц, — вы чувствуете в себе силу работать с гением, которого придется изолировать?
— Вы прям будто мои здешние русские оппоненты вопрос ставите.
Николаенко даже головой замотал.
— Интонационно так же. Сложные вопросы вы мне задаете, но я отвечу. Как известно, Сухово Кобылин, был такой великий русский драматург, просидел 2 года в крепости по обвинению в убиении любимой женщины. В крепости, заметьте себе. Так, может, вместо того, чтобы в крепости его в клинику? Оскар Уайльд, а? А как Ван Гог страдал в доме для душевнобольных? Или Ги де Мопассан? Поднять потерянное. Вот в чем вопрос. По Чернышевскому надо жить. Разумный эгоизм. Все остальное сапоги в сметку.